Мир вам! Предлагаем вам послушать проповедь из Божьего Слова. Пусть это послание наполнит вас силой, укрепит вас для успешной полноценной жизни.
Иисус говорит: «Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней будете», и так далее, и так далее, и так далее. На что они ему отвечают: «О, Господи, не в это ли время ты восстанавливаешь царство?» Иисус обрезает это и говорит: «Слушай, неважно, что делаю я, что делает Отец, исчислять сроки и времена, не важен этот вопрос». И снова возвращается: «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями». Итак, друзья, я поздравляю всех вас, всех нас с этим удивительным, неповторимым, сильным событием сошествия Святого Духа. День Троицы, день сошествия Святого Духа, день Пятидесятницы. Именно в этот день состоялась передача этого помазания для влияния в своей повседневной христианской жизни. И отсюда церковь начала свое существование. Итак, все началось в день Пятидесятницы. Это в Деяниях 2.1, при наступлении дня Пятидесятницы. Это говорит о том, что с первого дня после празднования Пасхи по Левитам 23 главе должны были отсчитать 50 дней и праздновать этот праздник. И именно в этот праздник, когда было большое скопление людей, сошел Святой Дух и начал могущественно действовать. И вот об этом 50-й день после Пасхи, так я это назвал, я хотел бы с вами и поговорить, поскольку для нас с вами это уникальный, особенный день. Я сделал... Повернуть надо. Оп. Так видно, да? Всем видно? Давайте будем читать вместе. «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Аминь. Аминь. Итак, что мы видим? Вот так изображает в воскресной школе это событие. Я смотрел разные картинки, они есть весьма-весьма забавные. Есть еще веселей. Вот так рисуют некоторые день сошествия Святого Духа. А вот так уже для нас с вами более взрослого населения. Мы видим, что в виде голубя, да, не в виде голубя, а в виде огня с неба, в виде несущегося сильного ветра сошел Дух Святой. Дух Святой часто рисует в виде голубя. Итак, это удивительное событие, которое изменило ход всей истории церкви. Сейчас, секунду. Хорошо. Я хотел бы с вами поговорить о пяти основных задачах Духа Святого. То, что делает Дух Святой, для чего Он пришел. Поехали. Первое, что было дано заданием для Духа Святого, есть, открылось. Наставит на истину. Иоанна 16:13. Мы с вами почитаем местописание, и мы с вами прочитаем некоторые разные переводы, чтобы вы более четко поняли, зачем сошел Святой Дух. Это настолько важно для нас с вами, что Иисус сказал своим ученикам, уже морально подготовленным, уже где-то прошедшим опыт трехлетний с Иисусом, сказал: «Никуда не уходите. То, что вы знаете, не имеет сейчас значения, если не произойдет главное событие – сошествие Святого Духа». Поэтому это событие, то, зачем Святой Дух сошел и какую миссию Он взял на себя, да, какую миссию Он будет реализовывать через нас с вами, да, в нашей жизни – это очень важно. То, что мы сейчас с вами пройдем, наложит какое-то большее понимание на то, для чего пришел Святой Дух в нашу жизнь и в церковные наши отношения, для чего пришел Святой Дух. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас», скажите, «наставит вас», наставит вас на всякую истину, ибо не от себя будет говорить, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Мы видим здесь, что Бог конкретно дает как бы понимание, что открытие истины – это прерогатива Святого Духа. Вот почему люди, которые могут читать Библию, но при этом, не будучи возрожденными, могут совершенно ничего не видеть в ней и не понимать. Есть люди, которые прочитали Библию, и они бравируют этим, думая, что то, что они прочитали, говорит об их какой-то статусности, может быть, культурности. Да, но на самом деле они, невозрожденные, ничего не поняли в ней. Они просто взяли для себя определенный багаж фраз. Но мы видим, что откровение, которое мы, читая в Библии, находим, это результат работы Святого Духа. Итак, если мы имеем отношение со Святым Духом, то Святой Дух открывает нам Писание. Когда мы начинаем читать Писание, когда мы смотрим на эту жизнь, мы вдруг получаем для себя истины. Например, человек начинает понимать: слушай, не надо мстить за себя, надо позволить Богу делать свою работу. Или: да, я понял, что не надо проклинать никого, нужно благословлять людей. Эти истины открываются кем? Духом Святым. И в других переводах написано так: когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на путь истинный. В другом переводе написано: когда же придет Дух истины, Он не только возвестит вам будущее, но и откроет вам истину во всей полноте. Это значит, что, вы видите, это значит, что в истине есть глубина. И эту глубину нужно исследовать, в нее нужно погрузиться. Можно услышать истину поверхностно, знать ее поверхностно. Например, большинство людей знают истину о том, что Иисус умер за грехи человеческие. И это на поверхностном уровне, казалось бы, все про христианство, больше нечего знать. И христианство — это что? Это Иисус, умерший за грехи людей. Аминь. Да? И это правда, но только это не вся истина. Вся истина значительно глубже. Поэтому человек, который читает Библию один раз, он может сказать: я Библию уже читал, в принципе, мне уже не надо. Он заблуждается, потому что Дух Святой намерен погрузить нас глубже в познание истины. Амин. А в предыдущем варианте: наставит вас на всякую, на путь истины. Наставит вас на путь истины. Это то, что делает Дух Святой. Именно Он корректирует нас, подсказывая нам, что является неправильной тропой. Кто из вас может сказать, что когда вы делали неправильные шаги, что-то внутри вас говорило об этом вам? Аминь. Это так и есть. Было бы странно, если бы вы делали неправильные шаги, но внутри у вас полная благодать, и Бог любит, и Бог говорит: молодец, иди дальше, суй пальцы в розетку. Такого не бывает. Дух Святой обличает, Дух Святой подсказывает, Дух Святой перенаправляет, да, и использует для этого разные методы, потому что Дух Святой, Он хочет направить нас на истинный путь. Это первое. Второе, что делает Дух Святой: Он утвердит, что мы дети Божьи. Он утвердит нас, что мы дети Божьи. Итак, вот это вот внутреннее какое-то разумение, что я дитя Бога, это не результат аутотренинга перед зеркалом, когда ты говоришь: я дитя Божье, я дитя Божье, я дитя Божье, о, точно, я дитя Божье. Все, сработало. Это не работает. Вы можете себя убеждать или кого-то убеждать сколько угодно, но пока внутри человека Дух Святой не откроет эту истину, и человек не позволит, пока человек не позволит Духу Святому открыть внутри себя эту истину, человек может ходить годами в церковь и все еще не верить, что он дитя Божье. Послушайте, это легко проверить. Я могу сказать так: как вы думаете, если Иисус сейчас придет, Он заберет вас с собой или оставит? И тот, кто понимает, что он дитя Божье, имеет это внутреннее свидетельство, у него нет сомнений: Бог возьмет меня. Почему? Потому что я Его. Но у человека, у которого нет этого удостоверения, он думает: слушай, а я достаточно хорош, чтобы он меня взял? И вот тут много, ну, много засад его ждет, да? Вы согласны со мной? Да, мы видим здесь, что внутреннее удостоверение, что я дитя Божие, очень важно. Сей самый Дух, Римлянам 8:16. Сей самый Дух, что? Свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Сей самый Дух, насколько важно открыть свое сердце для Духа Святого, потому что от этого зависит мое понимание, что я дитя Бога. Ведь христианство – это не просто правила игры, которые Бог учредил, и вот, они, вот мы играем. Чей ход сейчас? Христианство – это жизнь, это вхождение в семью Божью. Ты часть семьи Божьей становишься. Аминь? Да, может, ты чудишь, конечно, и лучше всех в кавычках, да? Но Бог тебя воспитывает и не отрекается от тебя, как от своего дитя. Да? Потому что ты имеешь внутри себя удостоверение, я дитя Божье. Аллилуйя. В других переводах звучит это так. Сам Дух, обращаясь к нашему Духу, подтверждает, что мы дети Божьи. Сам Дух, Дух Божий, обращаясь к нашему Духу, Он дает удостоверение, подтверждает то, на что возникает внутри нас вопрос. Мне кажется, что, наверное, у любого христианина был или... Ну, он был на стадии этого вопроса. А Бог меня принял, а я Божий, а Он меня принял, а я Его. Этот вопрос в разных его транскрипциях может звучать в христианской жизни, должен звучать у каждого человека. Ведь от этого зависит вера в ваше будущее. Аминь. Мы верим, что в будущем наследуем жизнь вечную. Почему? Потому что следуем за Ним. А почему следуем за Ним? Да потому что мы Его. Аминь. Итак, подтверждение. Другой перевод. Сам этот Дух в согласии с собственным нашим Духом говорит, что мы Божьи дети. Итак, если человек где-то на своем пути вдруг начал сомневаться, что он дитя Бога, это значит, что у него нарушились отношения с Духом Святым. Это значит, что удостоверение не стало в том объеме действовать внутри человека. Вы улавливаете тонкий момент? То есть, как бы человек, вот как в семье это бывает, когда ребенок, например, убегает из дома, первый маленький период, он может еще себя идентифицировать с домом. Но потом все больше и больше он идентифицирует себя с улицей и все меньше с домом. Да? То же самое и христианин. Когда христианин начинает терять отношения с Духом Святым, он перестает молиться, он перестает читать Библию, Дух Святой истину не открывает, истина его не обогащает, он становится не сильным, а слабым, слабеет, слабеет, слабеет. Что происходит с человеком? Теряется удостоверение. Итак, если ты внутри себя сомневаешься, а дитя ли я Бога, тебе нужно молиться, друг мой. Потому что Дух Святой собирается это удостоверение утвердить внутри тебя. Аминь. Аминь. Читаем. Это второе, третье. Что делает Дух Святой? Даст нам надежду. Скажи, надежда. Надежда. Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого, скажите, силою Духа Святого. Силою. Дальше. Обогатились надеждой. Еще раз. Дабы вы силою Духа Святого обогатились чем? Обогатились надеждой. Надеждой. Интересно, что об этом мы немножко сейчас поговорим, о надежде. Это очень важная, важная, как бы сказать, составляющая жизни человека. Знаете, чем отличается жизнь земная со всеми ее болями, со всеми ее падениями, неудачами, скорбностью? Ведь в жизни много трудностей. Я порой на похоронах, когда нахожусь и беседую, ну, как бы провожу служение на похоронах, я говорю, слушайте, еще непонятно, кому повезло. Когда умирает человек Божий, он в небесах. А вот нам-то с вами еще предстоит многое испытать, чтобы дойти до конца. Согласны со мной? Потому что жизнь земная, она действительно имеет в себе много трудностей. Не только трудностей, но много и трудностей. Так вот, чем это отличается от ада, где тоже есть много трудностей? Тем, что в аду нет надежды. Послушайте, в аду нет надежды. В каком бы горе ни находился человек, что его спасает? Внутренняя надежда, что это изменится. Любой больной человек, ну, здраво больной, да, есть такие больные, которые хотят болеть. Вот, но если мы говорим о здоровом больном человеке, любой здоровый больной человек, ну, как бы сердечно здоровый, умственно здоровый, да, он о чем мечтает? У него есть надежда, что он выздоровеет, что он победит эту болезнь. И это правильно, это Божий почерк в нас. Это Бог внутри нас так говорит. Это бы Он на нашем месте так же бы жил. Сопротивлялся болезни, сопротивлялся искушениям, сопротивлялся грехам. Аминь? Да. Не то, чтобы Бог нас совсем лишил этих вещей, но Бог научает нас сопротивляться им. Итак, надежда, она позволяет сопротивляться. Люди, которые потеряли надежду, люди, которые, надежда в которых угасла, эти люди, они просто плывут, знаете, как бревно по течению, и плывут в свой тупик, плывут в свою гибель. Почему? Потому что надежда, она одухотворяет, она наделяет силой. Аллилуйя. Поэтому, святые мои, мы говорим сейчас о чем? О том, что Дух Святой пришел на землю, чтобы утвердить надежду внутри нас. Божий человек, мы не можем быть людьми, которые потеряли надежду. Аминь. Может быть, так все плохо. И если вы заглянете в историю нашей страны, о том, как гнали христиан, и какие страшные вещи они проходили, христиане, за Христа, да, казалось бы, даже когда читаешь это, то надежда под ударом. Но эти люди находились в камерах, находились на всяких лесопилках, их там унижали, топтали, давили, истязали, а они продолжали верить и надеяться, что придет время, Бог что-то изменит. Придет время, эти гонители покаются. И впоследствии так и было. Многие те, кто гнал, потом сами уверовали. Да, это был как бы Божий почерк. Так вот, мы говорим, что Дух Святой вселяет в человека надежду. Другие переводы звучат так, этого местописания. «Пусть же Бог, источник всякой надежды, через вашу веру наполнит вас радостью и миром, чтобы вам в силе Святого Духа изобиловать надеждой». Когда есть сила Святого Духа, тогда что есть? Изобилие надежды. Аминь. Когда есть изобилие Святого Духа в тебе, тогда есть что? Изобилие надежды. Аминь. Это интересно. Дальше чуть-чуть поострее скажу. В следующем месте Писания. А вот один из переводов еще этого же места. «Я молю, чтобы Бог надежды наполнил вас радостью и миром через вашу веру, и чтобы надежда ваша возрастала непрестанно силой Святого Духа». Интересный перевод, да? Чтобы надежда ваша что делала? Возрастала, не угасала. А значит, получается, может быть такое, что у человека, у верующего человека со временем надежда может и угасать. В итоге он полностью пришел к состоянию безнадеги. Да я все знаю, но об этом чуть позже. Вот это местописание, которое я хочу пояснить. А надежда не постыжает. Скажите, надежда не постыжает? Интересно, местописание непонятное, да? Надежда не постыжает. То есть мне не будет стыдно за надежду. Ну, это понятно, да? А надежда не постыжает, потому что любовь Божия и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, посмотрите другие переводы. Об этом мы сейчас поговорим. А надежда что делает? Не разочаровывает. Потому что Божья любовь излилась в сердца наши через Духа Святого, данного нам. Вот интересно, в другой перевод. Надежду, которая никогда никого не разочарует. Скажите, не разочарует. Вот этот момент, он интересный. Почему? Потому что порой христиане находятся в разочарованиях, находятся в депрессиях, находятся в состоянии совершенно безнадежном. И вот это место Писания говорит, что причина этого состояния безнадеги состоит не в проблемах, с которыми человек столкнулся, а в чем? В недостатке взаимоотношений со Святым Духом. То есть, если вы возьмете и сделаете, например, такой тест, находясь в каких-то состояниях, тяжелых, вы зайдете в молитвенную комнату и будете говорить с Духом Святым, будете говорить с Богом, то вы увидите, что внутри вас возникает основа, на которой вы способны уже встать, опереться и стоять ровнее, и смотреть дальше и веселее. Почему? Потому что Дух Святой приходит и окрыляет, укрепляет надежду. Вы слышите? Поэтому, если мы сталкиваемся где-то с разочарованием, друзья, давайте будем мудры, давайте будем говорить с Богом, потому что именно Дух Святой дан для того, чтобы мы не разочаровались. Тебя могут разочаровывать люди, это, конечно, мирские люди могут разочаровывать, в церкви никогда, пастор тебя никогда не разочарует, точно, вообще. Братья и сестры, которые рядом с тобой, никогда тебя не разочаруют, они идеальные. Одна проблема у них, они идеальны, да? Они крылья под одеждой прячут, ничто тебя не разочарует. Господь так всегда будет тебя так вот ровненько так, да, вести по жизни. Нет, друг мой, тебя и в церкви могут разочаровать, тебя и пастор может разочаровать. Это может шатнуть твои ожидания, твои хотения. Разве не так? Конечно, и Бог может разочаровать в каком-то смысле, то есть ответить не так, как я хочу, чтобы он ответил. Но, когда я общаюсь с Богом, Дух Святой помогает мне не оказаться в разочарованиях. Вот почему верующие, написано, нас обижают, а мы всегда радуемся. Что это за состояние? Для кого это естественное состояние, скажите мне? Идите сюда, мы вас обижать начнем. Тренироваться, посмотрим, насколько вы выдержите там. Ну, то есть, мы понимаем, что человек, естественно, не таков. Но когда он общается с Духом Святым, возникает то, для чего пришел Дух Святой. Дух Святой укрепляет надеждой, и надежда выводит из разочарований. Поэтому одиночество, поэтому отчаянность, поэтому состояние подавленности, психологические всевозможные эти состояния, которые человека вводят в безнадегу, это результат того, что человеку не хватает общения с Духом Святым, поскольку Дух Святой способен это восполнить и поднять. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Следующее, четвертое, что делает Дух Святой. Ну, не скажу, что я сейчас исчерпывающе скажу все. Я скажу 5 пунктов. Они, конечно, присутствуют и другие моменты, детали, но мы как бы основные такие вещи берем. Утвердит вас. Утвердит нас. Скажите, утвердит нас. Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. Еще раз. Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. Да, интересно. Мне кажется, что это важный момент. Знаете, чем особен здраво верующий человек? У него есть жизненная позиция. То, чего нету в массе своей в обществе. Общество достаточно нетвердо стоит. Послушайте, в нашем Павловском посаде еще лет 15 назад, 20 назад, скажи о том, что однополые браки – это неплохо. То есть тебе просто скажут, ты что, с ума сошел? Ты такое где видел? А сегодня люди в Павловском посаде уже рассуждают так. Ну, в принципе, здесь они любят друг друга, какая проблема? Понимаете? Как все изменяется. То, что вчера было свято, сегодня может быть поругано. Почему? Да потому что тренд изменился, мода сместилась в другую сторону. Но не так у верующего человека. Тысячи лет то, что Бог сказал грех, для верующего человека остается чем? Грехом. Тысячу лет то, что Бог сказал не брать, для человека должна быть позиция не брать. Что Бог вырабатывает через это? Он вырабатывает в нас определенную твердость. В армии, я помню, что в моей жизни я это испытал, и много и свидетельства разные слышал, таких людей очень уважали дембеля, очень уважали верующих спустя прохождение небольших испытаний. Там испытания все проходят. Вот, неофициальные испытания. Вот, уважали верующих, знаете за что? За то, что они имели позицию. Они имели позицию. Они имели позицию честности. Они имели позицию открытости, откровенности. Они говорили, что я это делать не буду. И они готовы были страдать за это, потому что делать это не будут, потому что это зло. И за это дембеля старшие, их уважали больше, чем остальных. Потому что остальным можно было сказать то, что он, может быть, и не собирался делать. Ну, кури. Ну, курить будет. Хоть и не курит. А верующий, он стоял, говорит, я, это грех, я не буду это делать. И они наезжали на него, там, прессовали, и потом говорит, слушай, вот настоящий мужик. У него есть позиция. Позиция в нашей жизни делает нашу жизнь успешнее, друзья мои. Не так ли? Ваша позиция стоять за Бога делает вашу жизнь тверже. А эта твердость делает вашу жизнь эффективней. Потому что если вы попытаетесь схватиться за все и сразу, дабы никого не обидеть, то вы наверняка пропадете везде. Так или нет? Но если вы выбрали позицию идти за Богом, держаться Бога, друзья мои, так будьте добры быть твердым в этом и идти за Ним до конца. Аминь. И именно вот это качество, вот этой твердости вкладывает в нашу жизнь Дух Святой. Когда мы общаемся с Духом Святым, внутри нас возникает более твердое основание, что то, куда я иду, то, во что я верю, это верный путь. Потому что это путь, по которому ведет меня Бог. В оригинале это место звучит так, я вырезку сделал прямо. Вы можете в оригинальном тексте почитать, я прочитаю на русском. «Чтобы Он дал вам по богатству славы Его могуществом быть укрепленными. Скажите, укрепленными. Быть укрепленными через Духа Его вовнутрь человека. То есть, вы видите, немножко так оно коряво в таком прямом переводе, да? То есть, мы видим, что у Бога есть богатство славы, у Бога есть некая мощь и богатство, и Он говорит, от этого богатства через Дух Святой придет в вашу жизнь твердость. Я бы сказал так, что твердость, она позволяет сделать твою жизнь богаче. Твердость позволяет сделать твою жизнь богаче. То есть твоя позиция позволяет сделать твою жизнь богаче. Аллилуйя. В переводах звучит так. «И прошу Его наделить вас силою из сокровищ Своей славы, даровав Духа, чтобы внутренний человек в вас становился крепче». Скажите, становился крепче. Скажи соседу, чтобы дух твой становился крепче. Чтобы внутренний человек в вас становился крепче. Это значит, что крепость внутреннего человека не автоматическое явление. Это не просто ты сказал: «Иисус, прости мои грехи», и с этого момента стал крепкий духовный человек. Нет. Чтобы ты стал крепкий духовный человек, что тебе нужно? Общаться с Духом Святым. Это работа Духа Святого. Он сделает тебя крепче, Он позволит тебе пройти через какие-то вещи и сделать тебя в них крепче. Другой перевод. «Я прошу Его, чтобы Он по богатству Своих совершенств наделил вас через Духа Своего внутренней силой и твердостью». Внутренней силой и твердостью. Скажите, силой и твердостью. Еще раз. Силой и твердостью. Аллилуйя. Я думаю, что когда мы сталкиваемся с другими точками зрения, когда с неверующими сталкиваемся, с людьми, для которых Христос не является ценностью, Библия вообще непонятно для чего, внутри нас должна быть определенная позиция, твердость. Это не значит, что мы должны стиснуть зубы и ему говорить твердо, но это значит, что внутри себя мы не должны шататься. Согласны со мной? Мы не должны шататься. Как только мы начинаем шататься, шататься начинает вся ситуация. Но когда внутри себя ты тверд, это тебя спасает. Такие есть истории в жизни, когда люди спасались, потому что внутри себя они сохраняли твердость, решительность идти за Богом до конца. Верующих людей, я помню, это читал историю, мне Владимир Алексеевич рассказывал, наш епископ, который уже в вечности, он говорит, выводили на расстрел верующих людей, выводили на расстрел, ставили автоматчиков, все, в ружье, и говорили, отрекись или готов. И они стояли и говорят, не отрекусь. И стреляли, чик, а там нет патронов. Но, говорит, человек, который проходил это, он проходил достаточно большое испытание. Эти мгновения, как жизнь прокручивалась, но внутри, сохраняя твердую позицию, эти люди выживали. Эти люди выживали. А те, кто ломались, их начинали давить. Их ставили этими наушниками, чтобы они все докладывали. Одни других ненавидели. Потом жизни ломались, и люди выходили из тюрьмы очень, в горечи большой. Почему? Внутри не хватило твердости. Я не к тому, что нас кого-то будут выводить, и дай Бог, что мы этого не испытаем. Но, друзья мои, это происходило с реальными людьми в реальной стране. Той стране, которой сегодня уже нету. Мы сегодня не живем в этой стране. Мы живем сегодня в России. Это другая страна, другие ценности. Но когда-то оно так было. И мы знаем, что так же было в Первоапостольской церкви. Итак, твердость. Человеку нужна внутренняя твердость для того, чтобы устоять в испытаниях. Человеку нужна внутренняя сила. И это работа Святого Духа. И пятое. Направит на служение. Направит на служение. Скажите, направит на служение. Читаю. Дары различны, но Дух один и тот же. И служения различны, а Господь один и тот же. Действия различные, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. То есть тем самым, когда мы начинаем служить, мы проявляем что? Дух. Это действие Духа Божьего. То есть я, например, стою сейчас здесь, вы можете увидеть меня, человека, но на самом деле сейчас через меня говорит Дух Божий. То же самое, когда вы действуете и евангелизируете, например, вы можете стоять просто человеком, но через вас говорит Дух Божий. Аминь. Духа на пользу. Одному дается Духом, скажите, дается Духом. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, иному веры тем же Духом, иному дары исцеления тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчеству, иному развлечение, иному разные языки. И дальше там написано, что все сие, да, производит один Дух, распределяя каждому для служения друг другу. Итак, о чем мы говорим? Дух Святой. Когда человек общается с Духом Святым, у него возникает естественное следствие, это он начинает служить в Доме Божьем. Вы слышите? Он начинает служить другим людям. Это то, что производит Дух Святой. И наоборот, человек, который не общается с Духом Святым, даже будучи верующим, может быть совершенно эгоистичным по причине, что он не общается с Богом. Он эгоист, он верит, он знает Библию, и он всю Библию разворачивает куда? Вы должны мне. Вы должны меня любить, братья и сестры. Разве я не прав? Должны меня любить. Вы должны меня поддерживать. Разве не так? Кто скажет, что это не Библия? Должны. Вы должны меня прощать. Ну и что, что я хамлю? Ну и что? Тебя это не оправдывает, брат мой, сестра. Вы должны меня прощать. Понимаете, как все разворачивается? Бог должен меня любить. Бог должен мне помогать. Бог должен мне дать. Бог должен мне ответить. Церковь должна мне помочь. Аминь, аллилуйя, аллилуйя, аминь. Или нет? И вроде как все правильно. Юридически все верно. Не подкопаешься. Но только одно можно сказать. Общайся с Духом Святым, и ты поймешь, что важно не то, что тебе кто-то может дать, а важно то, что ты готов дать другим. Вот что важно. Есть ли то, что ты можешь дать другим? А оно действительно имеется. Потому что всегда, когда Дух Святой приходит, Он наделяет человека дарами для служения другим людям. Поэтому, святые, я призываю всех нас, я призываю каждого из нас обратить на эти вещи внимание. И как я уже сказал, что все то, что мы с вами прочитали, это все то, что делает Дух Святой в жизни верующего человека. Итак, Дух Святой во многих вещах Он корректирует, помогает, подсказывает, направляет, наделяет надеждой и так далее, и так далее. И далее что? Он вводит человека как действующий орган в состав тела, чтобы этот орган каким-то образом функционировал и действовал в этом теле. И я, конечно же, уверен, что всякий говорящий с Богом, реально молящийся, реально говорящий с Богом, поклоняющийся Ему, будет таковым естественным образом. Фактически, этому человеку не нужен сверхпроводник, человек. Ну, фактически, ну, как бы, теоретически, скажем, не, правильно, теоретически, а фактически нужен, но теоретически он как бы и не нужен. О чем нам говорил Иоанн, да, что те, кто в помазании, что сам Дух, он говорит, как бы не, ну, не нуждаешься в чьем-то наставлении. Оно-то так. То есть в идеале Бог производит всю работу через нас. Он нас и корректирует, Он нас наделяет надеждой, укрепляет, Он нас направляет и посылает на служение. Все. Но потому что иногда Духу Святому нужна человеческая помощь. Он пастора призывает, лидера призывает, служителя призывает, зрелого христианина призывает. Помоги мне, нужно донести материал. Нужно донести материал до ушей. Дальше я сам. Да? Аллилуйя. Я хочу, чтобы мы сейчас приняли это и помолились вместе.
Верим, что эта проповедь принесет добрый результат вашей жизни. Для того, чтобы проповеди приходили к вам на электронную почту еженедельно, предлагаем вам оформить рассылку на нашем сайте. Для поиска пишите английскими буквами www.dombogo.ru. Данная проповедь не предназначена для публичного распространения. Будьте благословенны!